Я нуждаюсь, чтобы Дух Святой помог мне сегодня. Ну, вообще, я каждый раз в нем очень нуждаюсь. И ощущаю зависимость от Святого Духа хронически. Вы знаете, некоторые зависят от алкоголя. Вот я, слава Богу, не завишу. Вот. И потому что эти лишние зависимости, они только обременяют. Но я завишу теперь от Духа Святого. А это сладкая зависимость. Это тоже зависимость. Помните, Иисус сказал, а без меня не можете делать ничего. Ничего – это ничего. В оригинале тоже написано «ничего», «ноль», вообще ничего. Вот. И поэтому, если ничего, то ничего. Может быть, ты что-то и делаешь, конечно, что-то мы делаем, но тоже ты делаешь это благодаря тому, что Он дает тебе силу жить и делать. Даже иногда не очень хорошие вещи, но позволяет. Но без Него мы вообще ничего не можем сделать. И я ощущаю такую зависимость от Святого Духа, и мне нужна помощь от Него прямо сейчас. Потому что я хочу поделиться с вами темой, на мой взгляд, интересной и важной. Я хочу продолжить то, что, о чем говорил в прошлую среду, если кто-то помнит, кто помнит. Я говорил о том, что можно быть одержимым судом. И я хочу продолжить... потому что я совершенно не успел раскрыть ее, и поэтому мне хочется продолжить. Я говорил про Иова. Иов – это один удивительный, потрясающий персонаж в Библии. И мне время от времени казалось, что я уже все понял в книге Иова. Потом вдруг Бог открывал мне новое. Потом я подумал, ну что там еще может быть? Потом Он мне открывал еще новое. Потом я долго не проповедовал об этом, но вдруг Бог открывает еще новое что-то. И сегодня, пока мы поклонялись, Он мне еще новое открыл, поэтому я не совсем готов к проповеди. Что для меня нормально. То есть я плохо умею готовиться к проповедям. Мне очень тяжело, я неусидчивый, сидеть на месте. И вот я переживаю за седалище всегда, за мертвение тканей. Вот, я люблю готовиться на диване. Вот. Но вообще, меня кто-то спросил из братьев пастора, я тогда не был пастором, домашнюю группу вел. И хорошие были домашние группы, откровений было много, очень классные группы. И один братик спросил у меня, Сергей, а как ты вот вообще готовишься к домашней группе? А меня никто не спрашивал, я и сам не спрашивал. Я сказал, да я не готовлюсь к домашней группе. Он говорит, как, а почему у тебя откровения и так далее? Я говорю, я все время живу, думая о Боге, и что бы я ни делал, Он все время как-то вот вмешивается в мою жизнь. И я люблю это вмешательство Бога в мою жизнь. Мне нравится рассуждать вместе с Ним. Мне нравится рассматривать все через Бога. Ну, и я хочу, чтобы это было каждую секунду в моей жизни, потому что мне так легче. Вы знаете, когда я трезвый, я нехороший человек. Вот, и как вот многие люди, они нужны. Некоторые, наоборот, когда выпьют алкоголь, они плохими становятся. Но если ты выпьешь Святой Дух, а его надо пить, его надо... Помните, Иисус сказал, пейте меня, ешьте меня, вот. И тебе нужно употреблять Святой Дух. Ничего, что я такие слова, но оно зато понятнее. Есть такие люди, которые буквоеды, я называю их пожиратели букв. Они, где написано, что надо пить Дух Святой, где написано, вот где написано, где подписано, где это. Я говорю, отстаньте от меня, пожиратели букв, везде это написано. Для меня это написано везде, на небе, на земле, на стене дома, везде написано, что надо есть Святой Дух и пить его как можно больше. Аминь. И Павел говорит, исполняйтесь Святого Духа. Перевожу на современный язык. Упивайтесь Святого Духа, наполняйтесь Святого Духа, потому что это здорово. И я советую тебе иметь такую практику в жизни. Это очень благословит тебя. Вот знаешь, очень благословит. Помните, такой был герой Зарававель? Кто, может быть, читал Библию, кто не читал, может, и не прочитаете, но я вам тогда расскажу. Он хотел храм построить и не мог, потому что денег не было, людей не хватало на храм, ресурсов не было. Когда Соломон строил храм, там были деньги, там были ресурсы, а здесь нет ничего, кроме Слова Божьего. Построй храм. И он понимал, что это невозможно. И тогда Бог обратился к пророку и сказал, скажи ему, а там показал ему видение, и в видении он увидел светильник золотой. золотой светильник, и трубочки выходили из светильника с маслом. И ангел говорит: что ты видишь? Он говорит: я вот вижу светильник золотой. А он говорит: что это? Пророку, у пророка спрашивают. Он же пророк, он же должен знать, что это? Ну, что это? Он говорит: я не знаю, что это. Он говорит: ну как же, это же светильник золотой. Что это? Он говорит: я не знаю. Он говорит: это слово Господа к Зарававелю. Вот, понимаешь, как тут догадаться, что это? Но если ты читал Библию, ты сможешь догадаться, потому что слово мое, говорит Господь, светильник ноге твоей. И поэтому, конечно же, видение надо толковать Библией. Это слово Господа к Зарававелю. И какое это слово? Не силой, не воинством, но духом моим. Есть вещи, которые ты не сможешь сделать без Духа Божьего. Поэтому пей, Святой Дух. Если хочешь прыгнуть выше своей головы, пей, Святой Дух. Займись этим, оставь все дела и научись употреблять Святой Дух во что бы то ни стало. Иначе так и будешь на этом земном уровне. Вот эта вот земля в иллюминаторе видна. А тебе нужно подняться выше. И это может сделать Святой Дух. Поэтому надо молиться на языках, петь песни Богу, исполнять. Может быть, ты откроешь свой какой-то ключик, как тебе легче исполняться Святым Духом. Мне легче, когда я на языках молюсь, когда пою Богу. Все как в Библии написано. И еще я люблю исполняться Духом, когда Библию читаю. Это вообще отдельная история. Об этом, может быть, как-нибудь попроповедую. Но сегодня я хочу, чтобы Дух Святой помог мне очень важные вещи. И знаете, это очень важно просто. Я буду говорить про Иова. Постараюсь успеть чуть больше, чем в прошлый раз. Кто был в прошлое служение, знает. Про Иова я много проповедовал. О нем у него есть краткая характеристика. Вы знаете, есть краткая характеристика. Вот. И хорошо бы также знать Бога, чтобы не путать его с Зевсом, например. Понимаете, да? Потому что некоторые люди Бога с Зевсом перепутали. А еще хуже, Зевс очень на дьявола похож. У него такая характеристика. Ревнивый, злопамятный и так далее. Так вот, Бог не Зевс. И хорошо знать его характеристики Бога. Его характеристика описана в первом послании к Коринфянам, 13 глава. Потому что Бог есть любовь. Любовь долготерпит. Любовь милосердствует. Любовь все покрывает. Аминь. Все это все. И тебя покроет. И все твои грешки и согрешки покроет. Потому что любовь покрывает. Она не открывает, она покрывает любовь. И ты можешь прочитать эту характеристику Бога, чтобы ты его не путал с Зевсом. Хорошо? Вот, но мы чуть-чуть коснемся краткой характеристики Иова. Там написано, что Иов – человек непорочный. Мне нет времени все эти места открывать. Вот, сам потом пооткрываешь. Вот, кстати, советую открывать Библию. Это очень помогает в жизни. И вот, там написано, что он человек непорочный, богобоязненный, удаляющийся от зла, всегда творящий добро. Вот там вот очень классный парень. Я всегда говорил, если бы таких было процентов 20 в России, мы бы намного лучше жили. А если бы 90, тут бы был рай на земле. Правда. Потому что ад – это не то, чтобы черти сюда сошли. Ад – это люди с ума сошли. Вы понимаете? Ад – это когда люди ужасно себя ведут. Когда они сбитыми в багажнике ездят, с пистолетами. Когда ненавидят друг друга, разводятся, проклинают друг друга. Это люди устраивают ад. Поэтому, когда люди говорят, куда Бог смотрит, почему война, почему аборты, почему зло, почему болезни, почему это, куда Бог смотрит, то ты можешь прочитать также и Божьи выражения, которые говорят, Бог, который спрашивает у людей, почему у вас война, почему несправедливость, почему нет суда, почему нет милости, почему ты напал на него, почему обижаете слабого, почему это? Этот вопрос Бог тебе задает. Это не те вопросы, которые мы задаем Богу. Куда Бог смотрит? Это вопрос, который Бог задает нам, людям, куда вы смотрите и что вы делаете. Поэтому тут важно не перепутать адресанта, кому что обращается. Но вот здесь Бог говорит об Иове, как об очень хорошем человеке и даже человеке непорочном. Но когда ты слышишь слово «непорочный», ты должен понять, что не всегда это мнение Бога. Вы знаете, вот это то, что вот, когда Бог говорит, допустим, если я говорю вот какому-то человеку, ну вот, допустим, я смотрю на младенца. Я говорю, младенец непорочный, но он ходить не может, разговаривать не может, что-то делать не может. И вообще он полный памперс навалил. Но он непорочный, как младенец. То есть вот для младенца он непорочный. Но если это сохраняется в 20 лет, то это уже не очень хорошо. Это плохо. Это что-то не так. Так или нет? И поэтому, когда Бог дает характеристику непорочности кого-то, я вам это объясню, я вам докажу это. Это вовсе не значит, что Бог говорит, вау, я просто в шоке, классный парень. Потому что вы прочитаете в Библии другие места, что нет человека на земле, ни одного, рожденного от женщины, который бы не грешил. Не бывает. Просто не существует. И Иов тоже входит в число людей, которые согрешали. Просто он этих грехов не замечал. Просто есть такие вещи, когда мы что-то замечаем, а что-то не замечаем. И есть стандарты определенные. Вот я раньше, когда был не спасен, очень считал себя хорошим человеком. Очень хорошим себя считал. Я думал, какой я классный парень. Вообще, классный я парень. Вообще, классный я парень. Но когда я спасся, то я начал обличение получать. Потому что я помню одной девушке на моем курсе, я проповедовал ей Евангелие, она не хотела слушать. Я сказал, знаешь, почему ты не слушаешь? Она, почему? Потому что ты дура набитая. Вот, ну, потому что я действительно дурый, ну, думаю, вообще. И раньше для меня это было нормально, это было для меня непорочно. Ну, я просто человеку правду сказал. Я развернулся, и внутри так, я такой, Господь, отойди, отстань. Он, ты не прав. Я говорю, прав. Он говорит, ты не прав. Я говорю, прав. Она дура набитая. Он говорит, тебе надо пойти и попросить у нее прощения. Не буду я у нее прощения. Он говорит, зря, чем дальше уходишь, тем больше возвращаться назад. Я говорю, ладно. И видите, теперь я стал жить по-другому, потому что я раньше-то был как бы непорочный, как мне казалось. Но из-за Духа Святого, который внутри меня, он начал обличать меня в том, что раньше для меня было, да нормально у меня было. Он мне дал, я ему 3 раза отвесил. Пусть знают наших. И рад, и другим расскажу. А теперь совесть мучает. Но это обличает Святой Дух. Как бы показывает, что это не тот уровень. Конечно, ты можешь совесть эту туда утрамбовать поглубже. Но Дух, который внутри тебя, он научает тебя, послушайте меня, благодать, которая внутри тебя, доброта Бога, он вселился в тебя. И доброта Бога внутри тебя научает тебя теперь. Ай, зря я так. Ай, надо прощения попросить. Это не то, чтобы ты такой плохой, вот, и ты вот, Бог тебя судит. А вот просто его доброта, его свет, он начинает высвечивать темные грани. Ты либо уходишь от света, прячешься, либо ты, ну ладно, исправим это. Это не значит, что ты плохой, ты там такой, ты идешь в ад. Это просто теперь в тебе живет его доброта, и она не соглашается с тем, что ты сейчас тут наговорил. Понимаете? Потому что благость Божья или доброта Божья, она ведет тебя к покаянию. Ну ладно, я вернулся и говорю, слушай, прости меня, за что? Я говорю, я тебя дурой набитой назвал. Ты что тут подумаешь? Мы просто общались. Для нее это нормально. Она даже не поняла. Мы же даже не матом разговаривали. Хотя и матом это нормально. Но для меня уже ненормально. Поэтому нельзя игнорировать ту доброту, которая внутри тебя не согласна с тем образом жизни, который ты решил вести. Вопреки Божьей доброте. Кто-нибудь в курсе понимает, что я говорю, да? Вот эта доброта, она такая, что и мучает еще. Мучает доброта Божья. Говорит, зачем ты так? Я люблю этого человека. Ты говоришь, ладно. Ну вот, послушайте меня. Божья благодать – это великая, безграничная доброта в тебе. Учит тебя,
жить как Иисус.
Это не против тебя, это не враг. Оно просто научает тебя. Это Божья доброта. И вот тут у Бога Иов. И помните, сатана пришел, и Господь говорит, а ты видал раба моего Иова? У Бога, когда он, ну, вообще, я вам уже говорил, что никто бы из нас не захотел, чтобы Бог с дьяволом о тебе разговаривал. Вообще, зачем? Зачем напоминать? У нас тут 8 миллиардов, живет чуть больше. Он пусть про других разговаривает. Ну. А Господь спалил Иова по полной программе своего. И говорит, ты видел раба моего Иова? Человек непорочный. И он уже насадил червячка на крючок. И дьявол заглотил его по самой гланды. Потому что дьявол, как борец за святость, не мог согласиться, что Иов непорочный. Видите ли, если и есть великий борец за святость, то это сатана. Не думайте, что Господь наш Иисус Христос сражается за твою святость. Он не сражается за святость, Он освящает тебя, Он тебя делает святым. А вот дьявол, клеветник на братьев наших, у него всегда, вот он сам слетел небес, с небес за гордыню. И теперь других подозревает в том же самом. И у него своя история. Он говорит, что я один такой был порочный? Ты думаешь, Иов лучше меня? Ты думаешь, он лучше, чем я, нашел непорочного? Хорошо, я такой корыстный, допустим, я корыстный, а этот типа бескорыстный, он что, даром, что ли, тебе молится? Он что, даром такой богобоязненный? И дальше вы знаете эту историю, Иов теряет все. Но он в споре со своими друзьями, потрясающими людьми, он оказывается твердым в своей непорочности. Я бы сегодня пожелал христианам быть твердыми в своей непорочности. Нет, не толстолобыми, знаете, такими, которые у меня все хорошо, у меня все хорошо. А в той непорочности, которая дает тебе кровь Иисуса Христа. Понимаете? Я бы пожелал тебе твердолобость Иова в непорочности и праведности, которую дает тебе кровь Иисуса Христа, чтобы ты мог всегда сказать, да, даже если я ошибся, из-за крови Иисуса я непорочен. Халлелуя. Вот это бы я тебе пожелал, чтобы ты научился стоять в непорочности, которая даруется через кровь Иисуса Христа. Как Павел пишет, я хочу найтись в нем, во Христе, не с моею праведностью, которой хвастался Иов, как своей праведностью. Я непорочный, я там то-то, не уступлю моей непорочности, который требовал суда у Бога. Я вам прочитаю это. Потому что он не знает за собой грехов. Фактически Иов кричит, тащи весы, давай взвесимся, Бог. Где у меня грехи? Весы! И он требует суда у Бога. Эти места Писания мне некогда вам открыть. Но они есть. Их два или три, где Иов несколько раз говорит, весы, я хочу суда. Он отказал мне в правосудии. Бог отказывает мне в правосудии. Я хочу, давай взвешивайте меня. Ну давай, Бог, давай, давай. Где мои грехи? Где мои грехи? Я заключил завет с глазами, я на женщин не смотрел. Я заботился о бедных, меня ублажали нищие. Я правильно судил, я то-то и то-то, я делал то и то. Весы, где мои грехи? Друзья отстали от него, потому что он стыд в своей непорочности и все. И потом, вы помните эту потрясающего Елеуя, который после все замолчали? Они все замолчали, потому что Иов стоял в своей непорочности. Он весь в проказе. У него нет ничего. Он нищий. Он потерял весь бизнес. У него умерли дети в один день все. Фактически от него ушла жена. Сказала, похули Бога и умри. Долго будешь еще стоять в своей непорочности. Ой, как бы я хотел, чтобы современные христиане вот в этом были похожи на Иова. Чтобы ты мог сказать, да, я, даже если я ошибся, но я праведность Божья во Христе Иисусе. И не уступлю этой праведности никому. Как бы я хотел, чтобы сегодня мы, христиане, имели такую веру. Но Иов, он стоит в своей человеческой непорочности. Не в Божьей праведности, которая дается как подарок. Библия говорит, благодатью вы спасены. Это не отдел. Никаких весов ты к Богу не принесешь, и Он к тебе. Это Божий подарок, чтобы никто из людей не хвастался. А на земле жил тогда всего один человек, его зовут Иов, который утверждал, что с ним все нормально. Все нормально. И потом Елеуй, он говорит, послушай, Иов. И слова Елеуя гениальны. Он говорит, послушай, Иов, если ты такой праведен, то твоя праведность – это человеческая праведность. Что ты Богу даешь этим? Если ты грешник, допустим, друзья правы твои, и у тебя есть какие-то скрытые грехи, окей, что Богу ты делаешь этим? Ничего. Да все люди молятся, Иов, все верующие, когда надо. Но никто не говорит Богу, где Бог? И когда никто, это та же Иов. Где Бог, дающий песни в ночи? Он говорит, Иов, ты не поклонник. Ты не тот, кто любит и знает Бога. Поэтому ты тоже не говоришь, где Бог, дающий песни в ночи. Потому что ты не любишь Бога и не знаешь Бога. Когда ты любишь какую-то девушку, ты там с гитарой серенады будешь петь в ночи. Ты спать не можешь. Ты в почтовый ящик заглядываешь. Сейчас уже это, не почтовый ящик, а имейл или там Facebook или мессенджер, я не знаю. Ты ждешь этих сообщений, потому что ты тот, кто ночью спать не может. Из-за этой любви. Послушай, Иов, может быть, ты непорочен, но ты тоже не тот, кто любит Бога и знает Бога. Ты не знаешь Бога. Ты требуешь суда у того, кого ты не знаешь даже. И потом он говорит такие слова, которые удивительные, на которых я в прошлый раз закончил. Теперь начинаю с них. Он говорит, и тебя Господь избавил бы от бед, и лакомыми яствами накрыл бы твой стол, но ты одержим судом. И суд к тебе близко. Представляете, вот эта вот одержимость, тащи, Господь, весы, давай меня взвешивать, поговорим обо мне. Вот эта одержимость, она сегодня проявляется в разных областях. Когда кто-то тебя обижает, ты не чувствовал ли ты эту легкую напасть одержимости судом? Когда хочется, чтобы Бог обязательно кого-то наказал, Бог обязательно кому-то всыпал, Бог дал ему по первое число. Ты чувствовал когда-нибудь вот эту ненависть, которая начинает тебя захватывать от несправедливости? Мы с Анечкой ехали в прошлый раз на служение, и она мне рассказывала про несправедливую преподавательницу в одном из институтов. И я чуть не стал одержим судом. Но как раз я об этом хотел проповедовать, а мы тут еще по дороге, она мне об этом рассказывает. И я молча ее слушал и думал, надо же, какая несправедливая женщина. Что ли она, может, старая дева какая-то укушенная? Может, она какая-то там вообще, может, у нее отверженность там нереальная? Может, ей что-то не хватило в жизни? Я не знаю. Что она такая, как дура? Вот. И я чувствовал, что это одержимость судом, она к нему подходит. Хотел сказать, отойди от меня, одержимость судом. Потому что, когда все нормально в твоей жизни, ты всех прощаешь. Но когда вдруг кто-то тебя на деньги кинул. Мы же хотим суда. И потом Елеуй говорит, и тебя бы Бог благословил, и избавил бы тебя от беды. Эх! Ты одержим судом. Поэтому суд к тебе близок. Помните, Библия говорит, не судите и не будете осуждены. Апостол Павел дошел до такого, что говорит, я вообще никого не сужу. Я и себя даже не сужу. Судья мне Бог. Полная свобода от одержимости судом. Вы знаете, потом, когда ты женишься, тебе надо, ты одержим судом над женою.
Почему она не приготовила то? Почему она не сделала тебе это? Потому что это. Почему она это? А почему я думала вот это? Она вот это. Или над мужем одержим судом. Одержим судом над детьми. Над президентом одержим судом. Или еще над кем-то. Неважно. Неважно над кем. Просто наслушался чего-то. Не твоя даже история. И вдруг хочется прибить того гада, про которого тебе рассказали. Хотя это вообще не про тебя и не твоя история. И думаешь, вот эта одержимость судом, она вдруг портит всю жизнь. И тебя бы Бог благословил. И твой стол наполнил всякими лаковыми вещами. Эх, не может, ты одержим судом. И вы знаете, как пришел Бог к Иову? Он же крутой, он же праведность непорочная. И вдруг приходит к нему Бог. И приходит к нему так достаточно интересно. Я никогда раньше, ну, пока мне как бы не появились такие ключики от Святого Духа, я не мог понять эту речь Бога. Мне казалось, Иов такой классный, ему и так плохо. Человек в проказе, от макушки головы до подошвы ног. Только над верхней губой нет проказа, чтобы разговаривать мог, ну, похулить Бога. А, и оставил ему дьявол чуть-чуть здоровья над верхней губой. Но как так? Вот приходит Бог к нему. Вместо того, чтобы исцелить его, вместо того, чтобы как-то сказать, Иов, ну и извини, это дьявол, ну ты классный парень, ты не похулил меня, я тебя благословляю. Молодец, прошел испытание. А он не прошел. В том-то и дело, что он не прошел, и поэтому Бог приходит. Подождите, ну в чем не прошел? Бог приходит и говорит, ты кто? Омрачающий провидение Божье словами без смысла. А ну встань, как мужчина! Я буду спрашивать, а ты отвечай! И он разговаривает с ним, как с мужиком. Вы знаете, вообще, с мужика, если хочешь ободрить, ему не надо так. Да все хорошо будет, Гена, ты мой зайка, ты мой... Так мужика не ободришь. Мужику надо сказать, встань нормально! Ты мужик настоящий, я тебя знаю давно. У тебя все получится. Да нет, у меня ничего не получится. Получится. Вы понимаете, он тогда начинает как-то это, потому что ты прямо к его природе. А природа у него гордая у мужика. Он по природе гордый, поэтому у него вот эта смирялка, она страшно дается ему, тяжело. И... Конечно, это как бы из-за того, что он Адам, он первый, он образ, подобие Бога, и он этот стержень в себе носит, но этот стержень, он все-таки был эластичным, понимаете? Вот это чувство самодостаточности, защищенности, крепости, силы Божьей в грехе превратилось в гордыню, в надменность, в тщеславие. Вот в этом... Яблочный сок вот этого волшебного дерева познания добра и зла окаменил эту эластичную часть в теле человека. И первый тест, готов ли ты жениться, сын мой, в том, гнется ли у тебя спина вот здесь, в этом месте. Потому что если не работает, не женись. А то жена замучается с тобой, а ты с ней еще больше. Тут нужно иметь пластичную спину, чтобы жить счастливо. Ничего не должно зарасти. Это я просто из своего опыта говорю. Потому что чем больше ты научишься служить, тем счастливее ты будешь. Но это другая тема. Так вот, смотрите, Бог говорит, ты где был, когда я творил мир? Отвечай, если знаешь. Иов, он, наверное, стоит в полной растерянности, потому что ни на один вопрос он не знает ответ. И мне казалось, что мало того, что человек в проказе, пришел Бог, Зевс, и замочил его окончательно, потому что объяснил ему, что он чмо. Я так думал. Я думал, вот о чем. Заткнись, чмо. Все вопросы два. Ответ не знаешь, два. А это, знаешь, два, не зачет, не сдал ЕГЭ в ПТУ. Вы понимаете? То есть, и он стоит, этот Иов, он правда не знает ни на один вопрос ответ. Да современные физики-ядерщики не знают на них ответ. Откуда берется свет? Берется свет. А откуда? Мы не знаем. И Бог задает эти вопросы. Он говорит, ты говорит, в глубину океана спускался, Иову? А Иов, он Иов, а не Иов Кусто. Иов Кусто был такой, в резиновом пальто. Но Иов не мог туда спускаться, и тот тоже не до конца спускался. Так, немножко. Он говорит, нет. Ну, ты знаешь, что там? Нет. А там? Нет. А ты знаешь, как было круто, когда я проводил круговую черту над бездной при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи кричали от радости. Ты там был? Нет. А что ты весы, говоришь, тащи? Кто взвешиваться сейчас хотел? Кто хотел взвешиваться? Что взвешивать будем? И я думал, что Бог как бы унижает Иова. Но потом, когда... Это, знаете, такая история, когда ты читаешь письмо, не зная автора, то ты придаешь написанному свою интонацию. Ты придаешь ту интонацию, как некоторые люди говорят, а где это в Библии написано? Покажите мне это в Библии. Это я стою за истину. Ты не за истину стоишь. Ты стоишь за свою интерпретацию того, что ты считаешь истиной. Ты отставишь свою позицию. Истину ты не знаешь. Истина – это личность Иисус. И вот когда ты видишь Иисуса, и вот теперь через Него ты можешь поговорить об Иове. Потому что Бога не видел никто никогда. Иисус явил Бога. И если ты посмотришь на Иисуса, который говорит, посмотрите на лилии, посмотрите, они не ткут, не придут, но Отец мой одевает их. И ты увидишь невероятную заботу Бога Отца даже о цветах. Я недавно, Тоня, купила цветы, они такого цвета волшебного, фиолет какого-то. Я их взял, и у меня лицо расплылось, я даже смеялся. Думаю, первый раз меня цветы заставляют смеяться. Я от них отворачивался, посмотрел на них. И смешно не могу. Да что классные. Потому что бывают такие букеты, которые только к памятнику можно положить. А бывают такие, которые, как, ну, я не знаю, вот, как будто что-то живое, волшебное в них есть. И когда Бог говорит, посмотри на лилии, Иисус говорит, как они одеты. Ты не можешь посмотреть на них, чтобы что-то не произошло внутри тебя. Он говорит, это папа их одел. Вот. И теперь ты видишь того же папу, который говорит с Иовом. Только тот, Иов, не знает его. Он его не знает. И ты прочитаешь об этом дальше, когда молитву покаяния Иова прочитаешь. Потому что там есть молитва покаяния. Я каюсь в прахе и пепле, он говорит. Подожди, Иов, ты же заключил завет с глазами. Все-таки блуданул. Нет. Я каюсь в прахе и пепле. Все-таки, наверное, друзья правы, что-нибудь стырил. Нет. А что в пепле-то? Чего в пепле? В пепле это когда берут пепел из костра, вот так вот сыпят на голову, вот так вот пеплом себя, и каются вот так, в прахе и пепле. И дальше говорит, я никогда тебя не знал. Видите? Можно читать Библию, и у тебя Бог будет Зевс. Но когда вдруг ты сталкиваешься с личностью Иисуса, который открывает тебе, кто такой Отец, который Он и Отец одно, одно, ты вдруг видишь другого Отца, который долго терпит, милосердствует, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, никогда не проходит. Никогда не проходит любовь. Это вдруг такой стержень в тебе, тот изначальный Адамов как личность, когда ты становишься сыном Бога. Без этой гордыни и цемента, без железа. Ты вдруг просто становишься тем, кого обожает Бог. Просто, как изначально было задумано. Понимаете? И когда Бог говорит, ты где был? То ты вдруг начинаешь до мурашек на коже переживать эту любовь Бога, который делится с тобой сердцем, который проводил круговую черту над бездной, который начинает говорить о природе, о том, как он посылает дождь на землю, о том, как он проводит путь для громоносной молнии, о том, какой он художник, как он дал коню гриву и выпустил дикого осла на свободу. Потому что дикий осел должен быть свободен. И ты вдруг понимаешь Бога, который заботится, чтобы осел был свободен. Коза родила на скале хорошо, без кесарева. Ты вдруг понимаешь, что он начинает проникать во все. И это дает тебе такую силу и радость от слова, которым он обращается к тебе. И ты понимаешь, что его провидение, кто ты, что омрачаешь провидение Божье, что его провидение – это не какой-то фатальный рок для твоей жизни, что его провидение сладкое, благословенное для тебя, хорошее провидение, только ты одержим судом. Послушай, тебе вот надо вот, я, где я, почему, почему со мной так обошлись, почему меня кинули, почему меня не любят, почему со мной так и так, где ответы, давай Бог судится с тобой. Посмотри на лилии, они неодержимы судом. Посмотри, как Бог их одевает, они не заботятся. Посмотри, насколько Соломон во всей славе так не одевался. Когда же вы успокоитесь, буйные? Все вам надо, чтобы тут про справедливость, тут про справедливость, в тюрьму сел. Когда ты сможешь просто увидеть Иисуса? Он не был одержим судом, он говорит, Отец мой весь суд отдал мне, чтобы чтили сына, как чтут отца. А я весь суд отдал слову. Пусть оно вас судит. Я не буду. Никто не хочет тебя судить. Все сбагривают друг другу. Отец сыну, сын слову тоже. Все. Вы понимаете? Один человек одержим судом. Вот надо, чтобы что-то случилось. Если кто-то что-то сделал не так, мы ничего, посмотрим, как он помрет. Христиане вообще одержимы судом. Кто-то из церкви просто не так проповедует. В этом году все, кто не так проповедует, помрут. Эта сестра ушла из церкви. Умрет. Почему? Ушла. Да ты что? А вдруг не умрет? Что делать будешь? Расстроишься, наверное. А как бы обрадовался, когда суд удовлетворен. Можно всем сказать, смотрите, овцы. Вот она ушла из церкви и померла. А я что говорил? Послушайте. Надо знать Иисуса Христа. Это очень важно. Это невероятно важно знать Иисуса Христа, чтобы ты мог сказать, никто не помрет во имя Иисуса. Даже блудный сын, который ушел из отчего дома, папа не стоял там, ничего, скоро помрет, привезут на телеге. Может быть, старший брат так подумывал? Поэтому так расстроился, когда устроили пир, ради того, кто промотал все имение. Пир. И вот толпа одержимых судом тащит Иисуса на Голгофский холм. Это не он одержим судом, это они, говорит, распни, распни. А он говорит, помилуй их, ибо не знают, чего творят. Видите разницу? Бог не Зевс. И потом я хочу прочитать вам очень важную вещь. Сейчас, терпение. Терпение. Помоги, Господь. Это последняя фактически глава книги Иова, но не то чтобы совсем последняя. Сейчас, секундочку, предпоследняя. И даже последний стих 40 главы. Там Господь рассказывает про, в Синодальной Библии переведено про бегемота. Это последняя тварь, которую Бог описывает. После козы, после ворон, после льва, после осла, после всех-всех-всех, о ком рассказывает Господь, вдруг он говорит о бегемоте. Перевели как бегемот. В другом переводе переведено получше чудовище. Чудовище. Скажи чудовище. Вот, чудовище. Халилюя. И вот теперь, когда ты будешь читать описание этого бегемота, то там по описанию вообще не бегемот. У нас был ученый Грэди МакМерти, он креационист. Он говорит, что это динозавр, и даже назвал, как его зовут, я не помню. У них, знаешь, есть там ахтетехтиозавр, махтиозавр, дряхтиозавр, мордозавр, там разные завры есть. И вот это какой-то завр тоже, реальный. Его можно даже скелет где-то найти. Он жил еще в те времена. И следы динозавра и человека ученые обнаружили на одной и той же временном шкале. То есть они жили вместе. Поэтому то, что Бог говорит Иову, он об этом в то время хорошо и прекрасно знал. Так вот, он здесь почему-то напоследок оставляет этого динозавра, описание динозавра. Ну вот, я прочитаю, как. Давайте я современный, чтобы вам лучше было, ну, понять. Вот. 10 стих 40 главы. Сейчас вы поймете, почему Бог там этого динозавра поместил. «Присмотрись к чудовищу, я создал его», говорит Господь. Вы знаете, иногда, когда Бог говорит «присмотрись», нужно вот повнимательнее посмотреть, потому что когда хотели изобрести самолет, присматривались к птице. И, знаете, вот закрылки, вот это вот все у самолета, знаете, подкрылки. Это все у птицы содрали. Ну, не в буквальном смысле ободрали птицу. Но не одну, возможно, изучали, потому что у нее тоже закрылки. Но у нее это перья, и у нее их разные там закрылки. И вот теперь посмотрите, присмотрись к чудовищу. Я создал его, как тебя. Он ест траву, как вол. У него зубы огромные, у этого динозавра. Но это не для того, чтобы мясо есть, потому что корень маленький у зуба. Это как грабли, знаете, траву собирать. У граблей тоже огромный зуб. Но это для того, чтобы вот просто траву собирать, побольше заграбастать. Вот. И, конечно, описывают этих динозавров, как они рвут плоть и едят животных и человека. Помните, там едят. Есть такие фильмы прекрасные. Ну и вот. Но это с такими зубами можно только траву. И вот у него, когда вот такие короткие лапки, да, это потому, что он вверху вот это наклоняет, ну, и согребает это граблями своими траву. Так вот, присмотрись к чудовищу. Я создал его, как тебя. Он ест траву, как вол. Что за сила в бедрах его? Что за крепость в мускулах живота? Поворачивает своим хвостом, как кедром. То есть, видите, у бегемота, ну, хвост не кедр. Согласны? Ну, бегемот поворачивает уже хвостом, но не кедром. А у этого хвост как кедр. Большое дерево такое, гигантское, высокое. Вот. И дальше. Поворачивает своим хвостом как кедром. Жилы в бедрах его сплетены. Вот это уже анатомия. Это очень крепкие жилы, переплетены. Дальше. Ноги его, как медные трубы. Кости его, железные прутья. Он величайший среди Божьих дел. Лишь его Творец может меч к нему поднести. Горы пищу ему дают, где резвятся все дикие звери. В зарослях лотоса он лежит, скрыт среди тростников болотных. Лотосы прячут его в тени, ивы и ручей его окружают. Бушует река, не страшно ему, невозмутим он. Хоть хлынь ему в пасть Иордан. Кто схватит его? У него же на глазах. Кто багор в его нос проденет? Может ли вытащить удочкой Левиафана и связать веревками его язык? Проткнешь ли, поднесешь ли канат, проденешь ли канат ему в нос? Пронзишь ли челюсть его крюком? Станет ли он тебя умолять и кротко с тобой говорить? Бог прикалывается, видите, шутит. Станешь ли с ним, как с птичкой, играть? Привяжешь ли на забаву служанкам? Станут ли рыбаки о нем торговаться, между купцами тушу делить? Пронзишь ли ты кожу его копьем и рыбацкой строгой голову? Тронь его раз, больше не встанешь. Никогда не забудешь битву. Пуста надежда его поймать, от одного его вида падаешь. Нет таких смельчаков, кто бы потревожил его. Кто же тогда способен предстать перед мной? Ты кричишь, тащи весы. Я создал вот это. Кто, я только могу ему меч поднести. Кто передо мной? Кто способен сразиться со мной, чтобы я воздал? Во всей Поднебесной все мое. Не умолчу о членах его и силе его и дивной стати. Кто снимет с него верхнюю одежду? Кто пронзит его двойную броню? Кто распахнет врата его пасти, чтобы зубами ужасными окружена? На спине у него щитов ряды, скреплены намертво, как печатью. Каждый из них так близок к другому, что не проходит между ними воздух. Вот такая броня на нем. Прикольная тварь. Накрепко сбиты они друг с другом, примкнули друг к другу, не расторгнуть их. Когда он чихает, блистает свет. Его глаза, как лучи зари, пышет из его пасти огонь, и разлетаются искры. Из его ноздрей валит дым, как из котла, что клокочет над пламенем тростника. Раздувает угли его дыхание, и из пасти его пышет пламя. В его шее обитает сила, ужас бежит перед ним. Сегодня из огнедышащих тварей остался только жук-бомбандир. Он маленький, но плюется огнем на 2 сантиметра. У него 2 камеры сгорания. Его создать, эволюционным путем невозможно. Он бы разорвался каждый раз. Его можно сделать только за долю секунды. То есть Бог сказал, жук, будь, и он стал. И все. Его нельзя сделать. Он не может произойти эволюционным путем. Он полный крах эволюции, один этот жук. Полный крах. Это просто волшебство. А раньше что-то было намного больше и страшнее. Крепко спаяна его плоть, словно летая, не поколеблется. Сердце его твердо, как камень, твердо, как нижний мельничный жернов. Когда он встает, содрогаются сильные, они от ужаса обезумели. Меч, что коснется его, бессилен, не возьмут его ни копье, ни дротик, ни пика. Железо с соломой он равняет, а бронзу с трухлявым деревом. Не обратят его в бегство стрелы. Камни пращников для него, как мекина, как солома ему булава. Он над свистом копья смеется. Его брюхо покрыто чешуёю, как острые черепки, что на грязь налегают, как молотильная доска. Кипятит он пучину, как котел, обращает в море кипящую мазь. За ним остается светящийся след. Бездна, кажется, седовласый. Нет ему равных на земле. Он сотворен бесстрашным.
На все надменное свысока он смотрит, он царит над всеми гордецами. Он царь над всеми гордыми. Некоторые теологи, благослови их Господь, говорят, что это дьявол. Ну, типа, Бог описывает вот этого дракона. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это плотяная тварь из плоти, кожи, жил и всего, а дьявол – это духовное. И здесь описывается реальный динозавр, которых сейчас уже нету. Но знаете, что, чем заканчивается его, как бы пик его? Конечно, дьявол тоже царь над гордыми людьми. Но когда ты такой крутой, подходишь вот к этой твари, ты уже не крутой. Над тобой появился царь. Понимаете? И вот смотрите, что делает вот эта самодовольная, вот эта вот непорочность. Я не говорю, я говорю сейчас о человеческой как раз праведности, о человеческой. Она вдруг делает тебя высокомерным. И удивительно, насколько высокомерным, что Бог должен прийти и показать тебе что-то намного круче тебя, к чему ты вообще не можешь прикоснуться. Это будет последний день твоей битвы, никогда ее не забудешь. Тебя просто перепутают с травой. Где-то в соломе зажуют и не заметят. И ты понимаешь, что это творение Божье. И оно царь над всем гордым. Я заметил, что когда люди фотографируются, допустим, с носорогами. И я видел носорогов с 4 метров. Мы старались слиться с машиной. Мы вышли из машины. Эти носороги в ЮАР есть в дикой природе. В дикой природе они, ты близко к ним не подойдешь. Они убегают. Но если ты вдруг подойдешь, то они тебя догоняют. И тут уже ты не можешь стоять. Иди сюда, давай разберемся. Ты смиряешься и со всех ног бежишь. Потому что никто не хочет кататься на этом роге. И как бы, и вот тут гордость, она как бы заканчивается. И когда мы вышли, фермер, его зовут Хейстик, это его ферма. И эта ферма как зоопарк. Там несколько тысяч гектар земли. И эти носороги, они реально живут там. Просто они не знают, что они Хейстику принадлежат. Потому что они не живут в клетке, они там гуляют. Но они привыкли, что там машины ездят. И поэтому они не нападают. Я-то этого не знал. Но Хейстик сказал, вот все равно вы старайтесь не отходить вот так вот в сторону от машины. Потому что для него, когда мы кучкой стоим, плюс автомобиль, он нас рассматривает как единое целое. Но если стоит тебе отделиться, и он может сфокусироваться на тебе одном уже. И это заставит тебя смириться. Потому что ты не можешь взять его за рог и бросить, так сказать, прогибом. Вот. И дальше, смотрите. Я хочу открыть вас следующее. Тогда Иов отвечал Господу: «Я знаю, что ты можешь все, и невозможно противостать тебе. Ты спросил, кто в невежестве замысел мой омрачает? Да, я говорил о том, чего не понимал, о делах для меня чудесных, которые я не знал. Ты сказал, внимай мне, и я буду говорить, я буду спрашивать, а ты отвечай. Я только слышал о тебе, а теперь мои глаза видят тебя, поэтому я отступаю, раскаиваюсь в прахе и пепле». Что делает Иов? Как если бы он отступил от этого динозавра. Когда до него доходит, кто такой Бог, он говорит, я отступаю и раскаиваюсь вообще за каждое свое слово в прахе и пепле. И Бог как-то смог привести его в чувство. А теперь послушайте меня. Давайте мы откроем одно место Писания. Одно место Писания, которое очень важно. Луки, 7 глава, 37 стих. Луки, 7 глава, 37 стих, 7 глава. Угу. Сейчас. Чуть выше. 36 стих. Один из фарисеев пригласил Иисуса к себе на обед. Иисус пришел к нему в дом и возлег у стола. В это время одна женщина из этого города, которая была известна как грешница, узнав, что Иисус обедает в доме фарисея, принесла туда алебастровый кувшин, в котором было очень дорогое ароматное масло. Женщина встала сзади у ног Иисуса и, плача, обливала его ноги слезами. Она стала вытирать ему ноги своими волосами, целовала их, натирала ароматным маслом. Когда фарисей, пригласивший Иисуса, увидел это, он подумал: если бы это был человек, действительно был пророком, если бы этот человек действительно был пророком, то он бы знал, что за женщина, которая к нему прикасается. Она грешница. Тогда Иисус сказал ему: Симон, я хочу тебе что-то сказать. Говори, учитель, ответил тот. Смотрите, вот сидит человек, он относится, скажем, современным языком, к деноминации религиозных людей, верующих в Бога, а самых святых, которые борцы за святость, которую таких женщин, помните, одну притащили к Иисусу побить ее камнями. Они непорочные. А Иисус говорит: если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы в Царство Божие не войдете. Они непорочные. Я думаю, Иов для них образец непорочности. Они судят о других людях высокомерно. Это грешница. Это грешница. Они судят. Грешница. Если бы он был пророк, он бы знал. И он бы знал, что это грешница. Бог ненавидит грешниц и грешников. И он бы не позволил трогать его. Потому что у них Бог именно такой. Он Зевс. Они думают, что он вот такой, как Иов думал. И дальше интересно. Иисус говорит: два человека были должны одному и тому же взаимодавцу, начал Иисус. Один должен был 500 динариев, а другой 50. И тому и другому было нечем вернуть долг. И кредитор простил долг им обоим. Кто из них, по-твоему, будет больше любить его? Симон ответил: я думаю, тот, кому был прощен больший долг. Ты правильно рассудил, сказал Иисус. Видите ли, есть одно зло у религии, это отсутствие осознанности. Вот когда человек просто перестает думать. И когда Иисус говорит какую-то историю, он задает вопросы. А если тебе задают вопрос, это ребус, это кроссворды, ребус, вопросы требуют ответов. То этот вопрос заставляет тебя думать. А Иисус задавал простые вопросы, вот дети бы ответили. Дети, вот как вы думаете, кто будет любить больше? Даже бы дети ответили на этот вопрос. Даже бы дети сказали: конечно, будет любить тот, кому больше прощено. Правильно, дети. Но вот взрослый фарисей, ему нужно задать детский вопрос. Потому что он настолько уверен в своей религии, что не видит простых элементарных вещей. А помните, как они злились на Иисуса за то, что он исцелил в субботу женщину сгорбленную? Они разозлились на него. Есть 6 дней, в которые надо исцелять. В эти дни исцеляй, а не в субботу. Они кипели злобой и судом. А помните, что им сказал Иисус? Простую историю из их же жизни. Лицемеры, если у тебя осел упадет в колодец в субботу, ты же кинешь веревку, будешь работать и достанешь его. А это дочь Авраамова, которую сатана связал 18 лет. Она что, не должна была освободиться сегодня? И они стыдятся, потому что это детский уровень. Простые вещи.
Самый элементарный. И он говорит, кто? И так, и тот говорит, конечно, тот, кому больше прощено. И повернувшись к женщине, сказал Симону, ты видишь эту женщину? Я пришел в твой дом. Ты не дал мне даже воды, чтобы вымыть ноги. А она омыла мои ноги слезами и вытерла своими волосами. Ты даже не поцеловал меня при встрече. Эта женщина с тех пор, как я вошел в дом, не перестает целовать мои ноги. Ты не помазал мне голову маслом, а она льет драгоценное ароматное масло на мои ноги. Поэтому я говорю тебе, ей прощены все грехи. Из-за этого она возлюбила так сильно. А тот, кому мало прощено, мало любит. А теперь смотрите, не наоборот. Он не говорит, я этой женщине, если она будет много любить, прощу грехи. Видите? Он так не говорит. Он говорит, из-за того, что ей прощено много, она много любит. Видите, здесь не телега впереди лошади едет. Сначала прощено много, а потом любит много. Видите как? Видите ли, каждый человек на этой земле прощен, но не все приняли. Некоторые говорят, о чем мне прощать, я и так классный парень. И они не могут принять любовь Божью. Потому что они стоят в своей непорочности. В своей непорочности. Им кажется, что они нормальны. Иисус говорит, блудники, блудницы, вперед вас войдут в Царство Божье. Моя дочь, 14 лет ей было, поехала на энкаутер. Ну, женский энкаутер, меня там не было. Я за ней приехал, в машине сидим. Она мне рассказывает, папа, я раньше всегда верила в Иисуса Христа. И вы знаете, она говорит, и машина наполнилась присутствием Божьим. А теперь я знаю Иисуса Христа. Она исповедание, там есть такая тема исповедания, она маме рассказывала, потому что маме труднее всего было открыться. И я сказал, Тоня, ну что, страшные грехи там у Ани? Она говорит, вообще никаких грехов. И говорит, какие-то просто там где-то позавидовала, где-то было трудно простить. Вот такие грехи. И она вышла со слезами свидетельствовать. А там женщины сидят, такие матерые, знаете, такие, прошли Крым, медные трубы. Все было. Ух, все было. И она такая выходит, 14 лет. Вы знаете, и плачет. Бог так много мне простил. И все не выдержали женщины. Как, давай смеяться. А она не поняла даже, почему. Потому что они бы, Анечка, нам бы твои грехи. Нам бы твои грехи. Так оказывается, оценка, послушайте меня, не надо наблудить, не надо иметь 200 мужиков и 100 женщин, не надо, чтобы понять. Я видел людей, у которых было так много грехов, но они так и не поняли, сколько Бог им простил. И видел людей, которым нечего каяться, казалось бы, но они переживают, потому что Бог им так много простил. И вдруг столько любви изливается на их жизнь. А люди, которые говорят, давай, Бог, весы! Давайте весы! Пусть Бог взвесит мои хорошие дела, добрые дела взвесит, добрые перетянут. Ойли, сначала иди к динозаврам подружись, а потом посмотрим, перетянут ли твои добрые дела злые. Иисус говорит, я пришел к тебе в дом. У тебя все классно. Ты исполнил пророчество. Второй псалом. Целуйте сына, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Я зашел к тебе в дом. Ты мог исполнить это пророчество второго псалма. У тебя дома Иисус был в теле, во плоти. Сам Бог. Сам Бог был у тебя дома. Ты ел с ним. Но на всякий случай решил лишить его любой чести и почести, которую оказывают простым людям. Зашел в дом, омыли ноги. Зашел в дом, поцеловали. Зашел в дом, помазали голову маслом. Всем так делают. Но ты думаешь, что тебе прощать нечего. Ты же свят. А она разбила алебастровый сосуд мира драгоценного, который стоит целое состояние, годовую зарплату. Годовую зарплату. Человеку Иисусу Христу. Он просто человеком был. На ноги льет, плачет из-за помазания, из-за любви. Вот почему Бог говорит, сатана, ты где был? А я не везде сущий. Бегаю, суета, бегаю вокруг глобуса, вокруг земли. Целыми днями. Раба моего его видал? Человек непорочный. Видал? Непорочный. Только не любит. Не знает меня. И дьявол думает, что спор о том, похулит он или не похулит. А у Бога план совершенно другой. Он прекрасно знал книгу Иова до того, как макнул перо в чернильницу. Он смотрел это кино до того, как родился Иов. Он знал, чем все закончится, но ему нужно было, чтобы этот человек научился очень важным вещам. Если ты откроешь первое послание Иоанна, ты будешь удивлен. Если внимательно будешь читать, ты будешь удивлен. Он говорит такие странные вещи, о которых христиане не говорят сегодня. Вот послушайте, он говорит, кто думает, что с Богом он един, что он соединен со Христом в единении с Иисусом, а брата ненавидит. Посмотрите, он интересные вещи говорит. У христиан в то время были такие, как соревнования, быть единым со Христом, достигнуть познания Иисуса Христа. Поэтому он говорит, кто говорит, что он познал Его, сегодня никто не говорит, что давайте познаем Его, но давайте познавать Его, давайте будем в единении со Христом, давайте будем одно со Христом, ты и Он одно. Но в первом веке цели христиан были другими. Давайте отождествимся с Ним, давайте жить так, чтобы Он проявился в нас, давайте будем Его учениками, проявись во мне, Иисус, я хочу знать Тебя больше, я хочу быть единым с Тобой, Иисус, я хочу быть как учитель. Сегодня много волонтерской работы, раздания бульона, гуманитарной помощи, евангелизации, многие хорошие вещи, но почти никто не говорит о том, что Иисус умер, чтобы ты отождествился с Ним в экстатической любви, чтобы ты был одно с Ним. И тогда ты начинаешь ненавидеть этот суд, ты начинаешь ненавидеть эти грехи, ненавидеть все, что отвлекает тебя от личности Иисуса Христа. А иначе ты погружаешься в бесконечную борьбу с грехами, с какими-то вещами, потому что цель никакого отношения не имеет к христианству. Даже эти евангелизации, они нужны. Я не против них. И делаем их, и будем делать. Я просто про то, что у первых христиан ни в одном послании ты не прочитаешь ни про одну евангелизацию. Ты даже удивишься, почему церковь росла. Потому что Бог прилагал спасаемых к церкви. А мы с ней делаем евангелизацию за евангелизацию, они не прилагают. Потому что цель христианина – это не только спастись, а совершать свое спасение, соединяясь с Богом все глубже, глубже, познавая Его, влюбляясь в Него. Пока ты и Он, и вас нельзя отделить. И когда тебя потащат на Голгофу, а это будет не раз, конфликты, ссоры, предательство, то вдруг в твоем сердце, в твоих глазах будет такой мир, такой покой, как у Иисуса. Когда внизу рвали его одежды, и внизу была такая суета и такой ужас, то буквально через 1.5 метра выше был такой покой, такой мир. Он никогда не был одержим судом. Я хочу туда. Я не внизу хочу быть. Видите? Где делят христианский мир. Моя, я правее, я лучше, мы старше, о, мы божественнее, отдайте мне эту святую ризу. Моя. Вот поэтому Павел говорит, я уже заканчиваю, честное слово, я молюсь за вас, чтобы вам познать превосходящую разум любовь Иисуса Христа и исполнится всею полнотою Божией, чтобы вы познали, что широта, долгота, глубина, высота. Павел, это что, христианские цели? Да. Потому что что противоположно широте? Низость. Что противоположно широте? Узость. Что противоположно глубине? Поверхностность. И вот такая узкая, поверхностная, тесная, низкая жизнь, низкие характеры, низкие поступки, низкая жизнь, неглубокие. Потому что любви мало. И потом ты женишься, и вы будете ругаться. Суд. Потому что любви мало. Влюбленность закончится, и должна проявиться любовь того, кто на 1.5 метра выше, на 2, от тех, кто внизу делит свои амбиции. Где ты хочешь быть, там или там? Ты хочешь с этой толпой? Там суета, там весело и грустно. Может, ты урвешь что-то, отнесешь домой. Где ты хочешь быть? В религии или там? Вот почему некоторые святые так раздражают Господа, что Он сдает их сатане на некоторое время. Но после этого глубокого покаяния, о котором мечтал Иисус, когда говорил, скоро придет Святой Дух, и это лучше для вас, я уйду к Отцу, но к вам придет Святой Дух, и Он обличит мир о грехе, о правде и о суде, о грехе, что не веруют в Меня, о правде, что я к Отцу Моему иду, и что не увидите Меня больше, о грехе, что не знают Меня, не верят в Меня. Ни в блуде, ни в воровстве, а в том, что не открылись Иисусу. Вот и все. Потому что все грехи всем прощены. Здесь, на всей этой планете, нет ни одного человека, кому не были бы прощены грехи. Прошлые, настоящие и будущие. Велик крест. Но миллиарды людей есть, которые не приняли, не поверили, не приняли. Понимаете? Вот почему одна из благородных молитв: «Отче наш». О ней бы я мог тоже долго говорить. О ней много говорят. У меня есть тоже проповедь. Да святится имя Твое. Ух. Папочка небесный, да святится имя Твое. Вот моя проповедь. Аминь. Когда ты его знаешь, когда ты его кушаешь, когда ты обожаешь его, в этой молитве около 60 слов. Но это очень важно знать. Аминь. Фух, хватит на сегодня. Отец. Фух. Иисус. Кто хочет любить много? Петр сказал об этом так. Кто много любит, тому много прощается. Кто мало любит, мало прощается. Петр понял Иисуса. Кроме бизнеса, карьеры, учебы и других вспомогательных целей, пусть у тебя будет цель переживать ее, эту любовь. Иногда приходится напрягать свою, сокрушать, я бы сказал, свою плоть, как горшок Гедеонов, чтобы ощутить это сладкое присутствие Иисуса. Сладкое присутствие Иисуса. Подумать только. Три креста. Картина, которую я увидел лет 8 мне было. И запомнилась. Почему, не знаю, с моей-то плохой памятью. В Советском-то Союзе. Ни слова об Иисусе не слышал. Папа, это что за картина? Ну, тот. Папа, кто это посередине? Иисус. А кто такой Иисус? А такой человек. А почему он там, на кресте? О, разбойники его поймали. Мой папа что-то не знает, подумал я. Чего-то он не знает. Может, Иисус там рядом был, в этом Эрмитаже. Но там слева был человек рядом на кресте. Он повернулся к Иисусу и сказал самую корявую молитву всех времен и народов. Господи, вспомни меня в Царстве Твоем. Он был злодей, негодяй. грешник. Молиться он не умел. Иисус повернул к нему свое лицо. А возможно, он ощущал тот мир на 1.5 метра над землей, на 2 или на 3. Иисус повернулся к нему и сказал: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю». Он не сказал «в гробу», в раю. Просто за то, что поверил. Такой маленький шажок в сторону Иисуса. Вспомни меня в раю. 3 слова, 4. Господи, вспомни меня в раю. 4 слова. И все, что сделал до этого, прощено. И человек имеет вечную жизнь с Иисусом в царстве, великой цивилизации, царстве всех веков, где самые крутые дворцы, технологии, где ты будешь всю вечность. Просто поверил в Иисуса. Чтобы никто не хвастался, никакой Иов не сказал: «Я достоин царства, а эти нет». Просто. Иисус, спасибо тебе. Если вам не трудно, встаньте, пожалуйста, я помолюсь за вас. Отец, во имя Иисуса, я молюсь о великом сокрушении. Но не сокрушение из-за беды, и не сокрушение из-за проблем, и не сокрушение из-за обстоятельств, а из-за любви Твоей. Я молюсь о сокрушении любовью, которая сокрушает так сладко и сильно, как та женщина, которая была сокрушена этой любовью и приняла так много, так много. И я говорю, и ты тоже. Прими все благословение, прими все прощение. Все твои грехи прощаются. Они уже прощены. Просто прими это от Иисуса. Прими исцеление, благословение. Прими прорыв. Прими во имя Иисуса. Не потому, что ты достоин, а потому, что Иисус это сделал. Я благодарю тебя, Господь. Спасибо тебе, великий Иисус. Спасибо тебе, великий Иисус. Спасибо тебе, великий Иисус. Я хочу закончить одним великим стихом. Великим стихом. Исаия 61. Это для вас. Исаия 61. Это для вас. Великий стих. Иисус цитирует его. «Дух Владыки Господа на мне, потому что Господь помазал меня возвестить бедным радостную весть. Он послал меня перевязывать сокрушенных сердцем, провозглашать свободу пленникам и узникам освобождения от темницы, возвещать год Божьей милости и день возмездия нашего Бога, утешать всех скорбящих и позаботиться о горюющих на Сионе, дать им венок красоты вместо пепла, масло радости вместо скорби, одежду славы вместо духа отчаяния. Слава тебе, Господь! И назовут их дубами праведности, насажденными Господом, чтобы явить Его славу». Дубами праведности. Видите, что делает любовь? Вместо слепоты зрения, вместо хромоты исцеления, вместо унылого духа масло радости, одежды. Видите, что делает любовь? Она покрывает. Она берет твою слабость и покрывает ее Божьей крепостью. Видите, что в сердце Бога? Взять всю твою слабость и покрыть ее. И покрыть. Потому что любовь покрывает. И я провозглашаю это покрытие на тебе. Я говорю тебе, ты покрыт Божьей добротой. Божьей добротой. Вместо суда – прощение. Вместо болезни – покрыт исцелением. Если твое сердце сокрушено, перебинтовано Иисусом. Если было горе, унылой одежды, Бог дает тебе масло радости, покрытие прямо сейчас. И переворот в твоей жизни от унижения в возвышение во имя Иисуса Христа. От бедности в изобилие. Это делает любовь. Она берет и делает обратное. Аминь. И если ты кого-то не простил, это единственное, что тебе нужно сказать. Так как Бог простил мне все мои грехи и долги, я тоже всех простил. Я отказываюсь от суда и от одержимости судом. Поэтому, Господь, накрой мне стол лакомством Твоим. Накрой мне стол лакомствами Твоими во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Ты достоин, всемогущий, превозносим Тебя, Иисус. Приближаясь к Тебе, хвалю Тебя, всемогущий Яхве, Иисус. Слава Тебе, Иисус, слава Тебе. Расшири нас, всемогущий Бог. Слава Тебе, Иисус, слава Тебе, Иисус. Расшири нас, Иисус. Я так хочу, Папочка, чтобы Ты расширил нас, распространил нас в сердце, в познании, в любви, в вере. Я молюсь об этом во имя Иисуса, во имя Иисуса. Божья река широка, глубока, не найти берега. Не коснуться нам дна. Божья река широка, глубока, не найти берега, не коснуться мне дна. Божья река широка, глубока, не найти берега, не коснуться мне дна. Божья любовь широка, глубока, не найти берега, не коснуться мне дна. Я верю в чудо в крови Иисуса, верю. Божья река глубока, подними свои руки, скажи, Божья река широка, глубока, не найти берега, не коснуться нам дна. Божья любовь широка, глубока, не найти берега, не коснуться мне дна, Иисус. Мы почитаем Тебя, мы благословляем Тебя. Ты достоин, всемогущий Иисус. Если тебе не трудно, Обними кого-то рядом с тобой. Скажи, я молюсь за тебя. Я благословляю тебя. Пусть Бог нас расширит. Бог, расшири нас. Боже, распространи нас. Боже, убери с меня узость. Боже, я не хочу быть мелким. Я не хочу быть низким. Я хочу быть широким, глубоким. Как ты задумал меня, Отец. Я хочу вмещать в себя больше, намного больше. Помоги мне, всемогущий Отец. Помоги мне, всемогущий Отец. Познакомь меня с этой водопадом любви Твоей. Познакомь меня с этой рекой Твоей благословенной любви. Крести меня в этой реке. Больше, больше и больше, больше. Ты сказал, из вашего чрева потекут потоки и реки живой воды. Я верю, что это будет Твоя драгоценная любовь. Я благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Вы знаете, в харизматическом движении или в пятидесятническом в основном учат, что день Пятидесятницы — это когда на тебя сошла сила. Там написано, вы исполнитесь силой, когда на вас сойдет Дух Святой. И мы говорим о силе, любим так о силе говорить, но на самом деле сила – это то, что принадлежит личности. Это не мышца на тебя сошла, это личность. И на самом деле, что излияние Святого Духа – это просто, когда огромный водопад Божьей любви обрушился на людей. И они изменились. И исполнились силы. Это откровение о Божьей любви. Поэтому написано, а любовь Божья излилась в сердца ваши Духом Святым. И у нее есть огромная сила. Поэтому Стефан творил великие чудеса, исполнившись силы Духа Святого. И вера действует этой любовью. Это не какая-то отдельная сила. Поэтому Павел пишет, ревнуйте о дарах духовных, особенно там пророчествовать. Он говорит, но я покажу вам путь, который наиболее превосходный путь, самый превосходный путь. Есть разные пути, а есть самый высокий путь. О, ни один гуру его не знает. Ни один сподвижник движения «Новый век» там или какой-нибудь там эзотерический отшельник. Никто не знает. Есть самый высокий путь. Он говорит, достигайте любви. Это самый высокий путь. И вы увидите самый превосходный путь во имя Иисуса. Если кто-то хочет этого, подними свои руки к Богу и скажи, я хочу это. Только я хочу это по-настоящему, не от религии, я хочу это от Твоего Духа. Крести меня в это, великий Отец. Дай мне переживать это, как никогда. Во имя Иисуса Христа.